Глава 19. «Значит, все?» Артимал Кан еще раз посмотрел на карту, где я отобразил опасный участок. «Потребуется много времени, прежде чем черная пыль спрессуется. До этого момента навещать эту зону нежелательно. Мало кому будет приятно тонуть в черной пыли. Плавать в ней не получится. Тут как смотреть. Монстров в лесу еще много. Раз их здесь ничего больше не держат, они попрутся на поиски жратвы. Они мастера, так что мало никому не покажется. К тому же у монстров нет инстинкта самосохранения. Они атакуют любого противника, независимо от его этапа возвышения. Единственная вещь, которая их отпугивает — аура этапа владыки. Из-за нее они сбежали из леса монстров, когда там завелись големы. Эти твари смертны, и их количество больше не будет увеличиваться». На лице командора появилась уверенность. «Все, что нам нужно, переловить их всех». «Тогда действительно все», — согласился я. «Черная аномалия уничтожена. Монстры основательно прорежены, их источник разрушен. Дальше сами». «Вопрос по добыче. Возле города мы собрали огромную гору духовных камней и кристаллов стихии. Считаю, что они принадлежат вам. У нас нет права на эту добычу». «Все, что нам было нужно, мы уже забрали». «Нет, искатель, это так не работает. Дому Кан не нужны подарки».
«Хорошо, хоть не подачки», — пробурчала Вилея.
«Мне приходилось постоянно одергивать свою хозяйственную жену, чтобы она не заявила о том, что все это ее и только ее. Заниматься излишним накопительством небу не угодно».
«У меня есть предложение, от которого дом Кан не сможет отказаться»,
— неожиданно произнес Кармин. Причем настолько неожиданно, что переглянулись все. Я посмотрел на Эльду, и синеглазая смутилась. Она прекрасно знала, что хочет ее муж, и понимала, что нам это не понравится. Убедившись, что привлек всеобщее внимание, Кармин продолжил.
«Во втором поясе осталось слишком много монстров, чтобы игнорировать их существование. Небу такое не угодно. Значит, с этим нужно что-то делать. Наставники, насколько мне известно, собираются в третий пояс. Как, без понятия, ведь дороги закрыты. Однако я точно знаю, если они что-то задумали, их уже не остановить. Значит, мы точно знаем, что они появятся в третьем поясе. Вот только нам с Эльдой туда еще рано».
«Кармин, ты слишком издали начал».
Эльда оборвала мужа.
«Нужно проще. Мы с мужем остаемся во втором поясе. Наставник, ты видел, во что здесь превратились искатели? Что они сделали с репутацией нашей гильдии? Не дело оставлять все в таком виде. Неугодно будет это небу. Я не знаю, почему, но мне кажется, что это наш путь с Кармином. Мы обязаны восстановить доброе имя гильдии искателей и уничтожить оставшихся монстров. Это то, что велит мне наша совесть. То, что велит нам небо. Дом Кан восстановит таверну искателей, организует ее защиту от обозленных жителей, оповестит всех о том, что было сделано искателями для второго пояса. Люди должны узнать о том, кто такие истинные искатели, а не те моральные уроды, что жили здесь до этого момента. Когда мы уничтожим монстров, найдем сменщиков, удостоверимся, что искатели стали серьезной силой, с которой считаются, тогда сможем уверенно перейти в третий пояс. Но не раньше. К тому же не забывайте, у нас еще полсотни раненых мастеров дома Кан, которым требуется лечение. На это нужно минимум полгода. Искатели дали слово всех восстановить. Искатели должны сдержать свое обещание».
«Долго же вы собирались?»
Мне с трудом удалось сдержать улыбку. «Конечно, мои слова могут прозвучать слишком пафосно, но я горжусь вашим решением. Рано или поздно ученики понимают, что пришло время их самостоятельной жизни. Все, что мы с Вилеей могли вам дать, к текущему моменту, уже дали. Настало время воплощать это все в жизнь».
«То есть не отговаривать, не ругать не будешь?»
Кажется, Кармин даже опешил.
«С чего вдруг? Мне нравится, что вы приняли решение в корне поменять свою жизнь. Все остальное неважно. Нам, как наставникам, остается вас только поддерживать. Вилея?»
«Что, Вилея? Мы сбежали от наставника Герлона. Наши ученики сбегают от нас. Круговорот сбегателей. Все стабильно и предсказуемо».
«Дом Кан принимает ваше решение», — согласился Артимал Кан. «У меня есть право говорить от имени всего дома. Согласование главы мне не нужно. Да и не будет глава сопротивляться такому решению. Особенно после того, что вы сделали». «Есть еще одна просьба». Я посмотрел на командора. «Расстояние между населенными пунктами второго пояса огромны, и моим ученикам в поисках монстров придется слишком много бегать. Не всегда это правильно. Дом Кан предоставит гильдии искателей одну из своих самоходных повозок.
Командор правильно меня понял. Пока твои ученики находятся во втором поясе, они смогут пользоваться нашей. Других требований у меня нет. Велея?
Бесите уже. Вы еще обниматься на прощание начните. Раз все решили, так давайте действовать. Дело из них мастеров, да поехали уже.
Обожаю свою жену. Никаких сантиментов. Если что-то и делать, то сразу и без каких-либо эмоций. Однако слова моей жены не остались без внимания. Артемал Кан нахмурился и спросил. «Что значит дело из них мастеров?»
«То и значит».
Велея даже не думала соблюдать какие-то нормы приличия. «Прежде чем оставить учеников, нужно сделать из них мастеров, хотя бы медных. С остальным они сами справятся».
«Сделать мастеров? Ты говоришь так, словно в этом нет ничего необычного».
«То есть тебя совсем не удивило, что из Чарыка уезжали алмазные воины, а сейчас мы бронзовые мастера?»
Велею начал раздражать этот разговор.
«Нет ничего удивительного в повышении этапа возвышения после битвы с големами». Начал было Артемал Кан, но Велея его перебила.
«Повышение из-за боя? Ты сам себя слышишь, человек? Если бы это было так, мы бы уже давно стали зародышами бога. Нет никакого повышения этапа от боя. Есть только планомерная и тяжелая работа по уничтожению тварей. На все остальное нужны время и ресурсы. Либо мой муж».
Командор сжал губы, но сдержался. Он привык общаться со всеми жителями пояса с позиции силы, так что у него возник внутренний конфликт из-за неприкрытой грубости в свой адрес. Хотелось наказывать и карать грубиянов, чтобы другим неповадно было. Вот только наказывать Велею — это отдельный вид искусства. Как по мне, уже не существует ни одного мастера, способного это сделать. Моя жена порвет любого даже без моей помощи. И хотя я не был согласен с выбранным ею тоном, стоило признать Велея в своем праве.
«Я хотел бы наблюдать за повышением этапа возвышения».
Командор сделал попытку сгладить конфликт, оставаясь при этом в прибыли. Велея красноречиво посмотрела на меня, предлагая самостоятельно решить такие вопросы. Вот только отказать командору, зарекомендовавшему себя только с положительной стороны, я не мог. Этот Даос сделал слишком много правильных вещей, чтобы игнорировать его просьбу, хоть она и выглядела как приказ. «Нам необходимо свободное пространство и отсутствие других Даосов. Наблюдать можно со стороны. Находиться в центре концентрации сил нельзя. В остальном у меня нет возражений». О том, что Искатель Зандер является открывашкой, не знал только глухой. Так что чего-то особенного Артемал Кан не увидит. Однако он точно увидит и узнает, что Искатель Зандер умеет повышать этапы возвышения. Если они, конечно, не связаны с барьером пояса. Здесь я пока бессилен. Так вот, у меня во втором поясе остаются Эльда с Кармином. Командор дома Кан показал себя весьма грамотным даусом, умеющим находить выгоду для своего дома. Значит, он никогда не станет вставлять палки в колеса моим ученикам. Чужое геройство рано или поздно забывается, а вот знание о пользе, которую можно получить от искателей, остается навсегда. Когда-нибудь мы вернемся во второй пояс. Мне нужно попасть в нулевой, чтобы проверить, как там родители. Аномалии рядом с домом не было, но я знал отца. Он мог отправиться геройствовать. У меня там двое младших братьев подрастает. Нужно посмотреть на них внимательней, чтобы определить их дальнейшую судьбу в возвышении. Если родители наивно полагают, что смогут удержать моих братьев в нулевом, они глубоко ошибаются. Я сделаю все, чтобы их путь возвышения был труден и тернист. Только так угодно небу. На то, чтобы превратить Эльду и Кармина в мастеров, пришлось потратить остаток дня. Причем большая часть времени ушла не на саму работу, а на подготовительные мероприятия. Точнее, на кормежку изголодавшегося ленивца. Когда зверь увидел сердце стихии, он чуть разум не потерял. Хорошо, что я был морально готов к такому повороту событий и успел убрать в аномалию площадку с источником до того, как до нее добрался проворный зверь. Протяжный разочарованный рев был слышен, кажется, даже в столице. Ленивец подскочил ко мне и начал что-то долго и упорно доказывать. Опасно размахивал лапами с длинными когтями перед моим лицом, рычал, требовал. Пришлось выяснять, с чего это зверь стал таким эмоциональным. Причина оказалась настолько банальной, что мне только вздохнуть оставалось. Ленивец проголодался, а сердце вулкана могло насытить его сразу на несколько дней. Вот только дарить крайне редкий источник стихии голодному зверю я не собирался. Оказалось, что достаточно было вывалить гору кристаллов, чтобы ленивец позабыл о самом существовании сердца стихии. Сожрав почти 300, ленивец улегся на спину и, смешно поджав под себя лапы, уснул.
«Кто это?»
Появление ленивца стало неприятным сюрпризом для Артемала Кана.
Все время, что он и его люди находились в Ларице, зверь не показывался им на глаза, находясь в невидимости. Лишь самопровозглашенный мэр, которому я доверил судьбу ленивца, периодически замечал его у себя в палатке. Если вначале мужчина боялся, то потом начал испытывать даже что-то вроде чувства гордости, ибо ему доверили такую ответственную роль — заботиться о звере. «Вы что-нибудь слышали о звере, что уничтожал мастеров на севере второго пояса?» — начал я издалека. Судя по реакции командора, он прекрасно был осведомлен о монстре и о том, что тот творил. Кажется, даже атаковать зверя собрался, так что мне пришлось встать между ним и ленивцем. «Это делал вот этот зверь. Он родом из третьего пояса. Попал во второй случайно. Изголодал, немного одичал. Однако весьма разумен, и с ним можно договариваться. Мы обещали, что отвезем его домой, так что он ведет себя максимально аккуратно и безобидно. Он убил несколько десятков мастеров. Артемал Кан все никак не мог успокоиться. Видимо, зверь действительно умудрился натворить много бед, раз командор дома Кан настолько на него злился. «У меня нет желания его защищать или как-то оправдывать», — произнес я. «То, что натворил этот ленивец, плохо. Если бы он являлся глупым зверем, убил бы его первым. Но он разумен, пусть и обладает отличающимся от нашего разумом. Я обещал, что доставлю его домой, и сдержу обещание, даже если мне придется сражаться со всем вторым поясом. Надеюсь, с этим проблем не будет». «Сейчас пусть уходит», — произнес Артемал Кан. И в его голосе читалась нескрываемая ненависть. «Однако, если он еще раз появится в наших землях, сдерживаться мы не станем. Теперь, когда мы точно знаем, кого искать, тварь будет уничтожена. Хотелось бы мне рассказать о том, что ленивец может сделать со всем вторым поясом вместе взятым, но смысла я в этом не видел. Каждый верит в то, что ему удобно и приятно». Вместо реакции на слова я еще раз воплотил сердца стихий, и на этот раз ленивец даже ухом не повел. Он спал, обожравшись обычных кристаллов. Чтобы создать из моих учеников медных мастеров с радужным ядром стихии, пришлось потратить почти 2000 кристаллов стихии. Артемал Кан медитировал. Он наблюдал за происходящим через духовное зрение. Командор желал понять, каким образом я создаю чудо. Вот только видеть и уметь — совершенно разные вещи. То, что он видел процесс управления энергией, не означает, что научится делать то же самое самостоятельно. Когда я закончил, Иарис уже скрылась за горизонтом. Ленивец проснулся и с интересом поглядывал в сторону сердец стихий. Зверь опять был голоден. Воплотив батончик и убрав все свои вещи, я кивнул своей группе, велев забираться в повозку. «Велея права. Длительные прощания не нужны. Мы в любом случае будем общаться через аномалию, какое бы расстояние нас ни разделяло». Артемал Кан явно хотел мне что-то сказать, но так и не решился. «Ничего. Пусть созреет. Рано или поздно дорогу между поясами все равно откроют, и мы еще раз вернемся в Бузгал. К этому моменту командор точно созреет для серьезного разговора. У меня была четкая уверенность, что в доме Кан есть много даусов, уткнувшихся в преграду возвышения. Они так и не стали мастерами, хотя возможность такая имеется. То, что командор только что увидел, должно вселить в него уверенность в светлом будущем. Но сразу разговаривать на эту тему он не стал. Желал посмотреть, как будут вести себя Эльда и Кармин. Одно дело становиться мастерами самостоятельно, другое — когда тебя насильно переводят на этот этап возвышения. Вдруг они фальшивые мастера и не смогут пользоваться своей силой. Мне определенно нужно потратить время и изучить рецепты с техниками этапа мастер, что выдали нам за сопровождение Леога. Иначе липовыми мастерами будут называть не только моих учеников, но еще и нас с Велеей. Только и умеем, что давить силой. Никакого изящества. Ларец остался позади. Горожане активно стаскивали останки големов. Костры полыхали на огромном расстоянии от города. Командор утвердил нового мэра так, что тот развернулся на полную. Не отдыхал никто. Бывший владелец магазина умудрялся придумывать работу всем и каждому, даже самым слабым и бессильным. То, с каким уважением смотрели на него жители, вызывало восхищение. Этот человек точно нашел свое место и занимает его по праву. Не сильнейшего, мудрейшего. «Наставник, нужно поговорить». Альтая заговорила со мной утром. Как и я, зеленоволосая не спала всю ночь, явно подбирая слова. «В этом разговоре не будет смысла», — произнес я, продолжая уверенно гнать батончик на восток, туда, где располагалась линия фронта между демонами и людьми. «Да, сейчас установилось временное перемирие, но это не значит, что оно продлится и дальше. Нужно пользоваться моментом.
«И все же я хочу озвучить свои мысли», — настояла Альтая. «Мне с мужем придется вас покинуть».
«Это ровно то, о чем я говорил сразу, как только ты стала демоном», — напомнил я. «Твое пребывание в мире людей завершилось толком и не начавшись».
«Но не ученичество», —
слишком горячо произнесла Альтая, из-за чего Леок заворочился.
«Как минимум еще полгода ты являешься моим наставником».
«Альтая, мысли?» — не удержался я от любимой фразы наставника Герлона.
«Что мысли?» — опешила девушка.
«Поясни, почему ты не прекратишь быть моей ученицей? Ты являешься абсолютом разума с полным потенциалом, так что учись пользоваться мозгами. Полезная штука, особенно для того, кто возвращается в Центральный дворец. Извини, конечно, но гадюшник у вас еще тот. Что у людей, что у демонов, есть нормальные существа, но их по какой-то неведомой причине слишком мало. Большинство похоже на Бахейла Рина.
У нас договор еще на 1,5 года, у нас общая пространственная аномалия. У нас есть возможность общаться даже на расстоянии. «Быть наставником не значит оберегать от любых опасностей. Быть наставником значит уметь дать вовремя правильный совет, подсказку или необходимый предмет».
«Добро пожаловать в этот непростой мир, абсолют разума», — не удержался я от ехидного замечания. «Смотрю, ты начала пользоваться головой».
«Все равно как-то неправильно. Я понимаю Эльду и Кармина. Они увидели цель. Правильную цель. Она обязательно приведет их к успеху и поможет с последующим возвышением. Но у нас нет такой цели. Я возвращаюсь домой только из-за того, что ты сломал мне барьер. Сделал меня мастером, даровал мне мужа».
Неожиданно Альтая запнулась. «Продолжай», — не удержался я от улыбки.
«Но это же не цель», — только что не воскликнула Альтая. «Заставить отца и дядю признать человека — это не цель, это необходимость».
«Это твой выбор, сделанный без одобрения племени. В отличие от нас, Велеи, ты никогда не отказывалась от своего племени. Вспомни. Даже во время бракосочетания с Леогом ты назвалась Альтая Рин, не просто Альтаей. Это нормально, не каждому дается право называть себя искателем. Особенно тяжело это дается жителям Центрального региона и дворца. У тебя и Леога своя судьба, свой путь, своя цель. Но это не значит, что, сменив пятнистую одежду на обычную, ты перестанешь являться нашей ученицей. Даже если вы оба обгоните нас в возвышении, все равно ими останетесь, ибо такова была воля неба, когда оно впервые нас свело вместе. На самом деле твоя цель еще более трудна, чем у Эльды с Кармином. Даже не у тебя, у вас. Вы должны доказать миру демонов, что человек может найти в нем свое место. Не как раб или слуга. Как равный. Вам придется переломать все устои мира демонов. Как это когда-то сделал наш наставник Герлон. Я до сих пор не понимаю, по какой причине он выбрал меня и Велею. Видимо, что-то чувствовал. Но он сделал так, что Велею признали в этом мире. Если когда-нибудь тебе удастся сделать так, чтобы твой мир признал Леога, твою цель можно считать достигнутой. «Намекаешь на то, что можно закончить войну между нашими мирами?» — подал голос проснувшийся Леог.
«Почему нет? Что тянет демонов в этот мир? Ресурсы? Необходимость пожирать даусов? Что-то другое? Узнайте, поймите причины, почему демоны продолжают нападать, и тогда возникнет понимание, как это остановить. Всегда можно найти точки соприкосновения. Главное — понять истинную причину. А также устранить главных интересантов конфликта». Велия, оказывается, тоже внимательно нас слушала. «Пока есть даусы или демоны, кому выгодна война, она будет продолжаться. Это и ослу понятно».
«Поэтому я и говорю, что у Альтаи и Леога цель на самом деле куда серьезнее, чем у Эльды и Кармина. Но такова судьба жителей Центра. Им размениваться на проблемы второго пояса или круга нельзя. Как нельзя им больше и с нами оставаться. Все, что могли, мы уже дали. Ломать оставшиеся плотины на текущем этапе возвышения нельзя. Не знаю почему, но нельзя. Как нельзя сейчас превратить Леога в какого-то абсолюта. Когда станем владыками, буду ломать барьеры. Но не раньше. Как я и говорил, этот разговор был бесполезен. Решение принято. Сдавать назад никто не собирается. Это не в духе искателей».
«Которыми мы никогда не станем». Альтая успокаиваться не собиралась.
«Которыми вы никогда не станете. Но духом которых вы прониклись до конца дней своих», — поправил я. «Быть искателем не значит носить пятнистую одежду и обладать пластиной. Это внешние атрибуты. Искатель находится внутри каждого из вас. И вырвать это уже не получится». До пограничных фортов мы добрались только спустя 3 недели. В отличие от нулевого пояса, Во втором земли клана Грифона еще не полностью были захвачены демонами. Здесь даже жизнь кипела. Люди, осознавшие, что больше нет смысла постоянно сидеть за высокими стенами, защищенными артефактами и различными формациями, высыпали наружу. Кто-то занимался сельским хозяйством, кто-то просто валялся на травке, попусту тратя свое время. Кто-то гулял, тренировался, сражался. Жители приграничной территории забыли, что такое жизнь без войны, и попросту не знали, чем занимаются обычные люди в такое затишье. Заезжать в город, чтобы пополнить запасы, мы не стали. Наверняка здесь перебои с поставками. Не хватало нам еще остатки сгребать. Хотя караванов, что везли сюда всевозможные товары, было много. Ушлые торговцы, осознав, что охотиться на них демоны не станут, ринулись в приграничье, чтобы с выгодой продать то, что почти ничего не стоит в основном мире. Металл для оружия, еду, духовные камни, всевозможные растения. Торговали всем, чем только можно. Вот только духовное зрение ничего интересного не показало. Так что я свернул с дороги и объехал приграничную крепость стороной. Дальше, насколько я понимал, начинались нейтральные земли, где и происходили основные конфликты.
«Где враг?» —
спросила Велея, когда я неожиданно остановился. Кругом была голая выжженная земля, где даже спрятаться никому не удастся. Но у трех воинов это получилось. Они настолько идеально слились с почвой, что если бы не духовное зрение, никогда бы их не нашел. На самом деле, я бы не обратил внимания на эту троицу, если бы не четвертый участник небольшой группы, связанный по рукам и ногам демон. Видимо, разведчики из приграничного города сходили на охоту и выкрали одного из жителей города демонов. Перемирие, конечно, существовало, но война никогда не заканчивалась. Пожалуй, даже это я мог бы проигнорировать. Вот только что-то в демоне мне показалось странным. Настолько странным, что я остановился, бросив все мозговые ресурсы на воспоминания. Странный демон. Чем он странен? Я точно его не знаю. Эту энергетическую структуру вижу впервые. Но что-то меня смущало. Причем настолько, что так и не разобравшись с воспоминаниями, я повернул батончик в сторону и направился к спрятавшимся воинам. «Я искатель Зандер! Мне нужен ваш пленник!» — прокричал я, остановившись метрах в 10 от разведчиков. «Плачу 300 духовных монет!» «Не продается!» — послышался грубый ответ. Воины осознали, что их обнаружили, и не стали скрываться. «Мы охотились за этой тварью 2 года. Она устраивала показательные казни прямо в центре их города. Привязывал живых девушек и перерезал им глотки, купаясь в хлещущей крови. Этот демон должен сдохнуть!» «Он умрет, слово искателя. Но прежде чем это свершится, хочу с ним поговорить. Есть у меня вопросы к существу, упивающемуся чужой болью. Вылезайте, вам понравится наш разговор». После слов разведчиков картинка сложилась окончательно. Я понял, что меня смутило в энергетической структуре этого демона. В ней имелись некоторые моменты, которые я видел во дворце клана Феникса. У меня нет ни малейшего понятия, откуда в мире демонов завелись сектанты Бохао, но я собираюсь выяснить этот момент, потому что это может быть ключом к советнице Делайле. Видимо, придется мне вспоминать не самые приятные моменты путешествия с наставником Герлоном. Искатель всегда добивается своей цели, даже если для этого ему придется пытать других разумных существ.